Тема, о которой мне хочется говорить, очень необычная. Почему? Потому что сегодня она таким образом звучит. Разногласия, возможно ли они у христиан? Вот мы привыкли слышать такие проповеди, в которых нас призывают к единству, к миру, к любви, к согласию, к прощению, к состраданию, к милосердию. А тут вот как будто, вот я даже не знаю, вот мне такой текст достался, что думаю, что же делать-то? Вот мне как-то привычнее о любви говорить. А здесь вот, нет. И мы с вами, друзья мои, видели, что Павел и Варнава, в прошлый раз Олег говорил, что это те двое, которые были связаны одной цепью, да, связанные одной кровью, скованные одной цепью. Они пошли в Иерусалим, они искали правды для того, чтобы примирить язычников с иудеями. И вдруг какой-то коллапс наступил в их отношениях. Наступил какое-то непонятное разногласие, о котором мы сейчас с вами узнаем, потому что об этом написано в Деянии святых апостолов, это 15 глава, с 35 стиха. Это нечто неожиданное, о чем Лука пишет. Которая появляется в истории первой церкви, святой церкви. И хотелось бы, чтобы не было такого, но вот оно произошло. И мне нравится Священное Писание тем самым. Мне нравится наш Бог, который не утаивает ничего, который не лакирует ничего, а который говорит всю правду о том, как строится церковь, о том, что бывает в церкви, и что бывает в отношениях между людьми. Это честно, это искренне. И поэтому я доверяю тому, что написано в строках Священного Писания. Ну вот почему Лука написал о несогласии между Павлом и Варнавой? Ну, наверное, не для того, чтобы поставить их в какое-то, в неловкое положение. Я думаю, что это написано для того, чтобы нам с вами извлечь из этого урок и научиться эти разногласия преодолевать. Сегодня нет Сергея Александровича Панкова, поэтому я могу чувствовать себя свободным в примерах и во всем остальном. Друзья мои, даже если мы возьмем семейную пару, даже если мы возьмем близких друзей, и когда мне говорят, что вот мы живем 30 лет в одной семье, у нас никогда не было разногласия. Никогда. Я сразу впадаю в какой-то вот ступор, потому что я даже не знаю, как это возможно. Как это возможно, когда не было ни одного разногласия? Если есть такие люди, пожалуйста, встаньте, пройдите на сцену, сядьте, мы будем вами любоваться. Я готов помыть вам ноги. Я готов, даже подарить что-то для вас. Мне хочется просто познакомиться с такими людьми. Итак, посмотрите, что происходит. Давайте с 35 стиха мы начнем читать. 15 глава с 35 стиха. 15 глава с 35 стиха. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне». Посмотрите, что Павел и Варнава вместе, они благовествуют Слово Господне с другими, проповедуют, и все хорошо. Можно поставить точку. Пожидаев и Панков вместе проповедует в церкви парадигма, Слово Господне, и все хорошо. Все просто замечательно. Все сидят и слушают. Все выбросили свои телефоны. Все думают только о горнем. Все хорошо, никто не отвлекается. Все живут по правде. Все не спят. Никто, все хорошо в парадигме происходит. Вот все хорошо. Было бы хорошо, если бы было так хорошо. Но мы читаем дальше, что происходит дальше, 36 стих. «Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Итак, начинается история. Итак, начинается новый этап, итак, начинается новое движение, итак, начинается новое видение, новое понимание, новый проект, новое служение, куда-то, что-то. В истории нашей церкви обычно что-то начинается новое. Вот обновил, апгрейд был в детском служении в воскресной школе. Потом апгрейд, например, в группе прославления. Потом появилась группа детского. Вот что-то новое. Начинается что-то новое. Ну, куда-то вот что-то надо делать. Это нормально. Это обычно. Это в любой семье, это в любой церкви. Господь дает какое-то понимание, и мы видим, что они собираются, вернее, Павел предлагает Варнаве пойти посетить народ, пойти по тем местам, где они уже были. И здесь, что мы читаем дальше, 36-37 стих. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя его Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. И вот началось. И вот оно началось. Посмотрите, что Варнава хотел взять с собой Иоанна, которого звали Марком, а Павел чего-то не захотел. Пожидаев захотел что-то, а Панков не захотел. Например, кто там? Например, Эдик захотел в своей команде что-то сделать, а Заря не захотела. А еще и Цыганкова примкнула к Заре. И вообще пошел какой-то такой разногласнический трэш в их отношениях. И вот посмотрите, что дальше идет. Дальше 38 стих мы прочитали, да? «Но Павел полагал не брать оставшегося от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которого они были посланы». И 39 стих. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр, а Павел избрал себе силу, отправился, будучи поручен братьями, благодати Божией». Что мы видим? Мы видим, что каждый пошел своей дорогой. Мы видим, что Гонтарь пошел на юг, а как у Киплинга, а мы пошли на север. Как Заря с Цыганковой, условно говоря, пошли на север. Мы видим, что два человека, которые были связаны, сцеплены вместе, которые прошли многое, которые преодолели многое, съели не один пуд соли вместе, вдруг из-за какого-то Марка, хотя он был родственником Варнавы, племянником, произошли такие разногласия, произошло такое разногласие. Варнава был согласен на предложение Павла, но добавил свое собственное. Варнава был готов идти с Павлом, чтобы проведать народ, который был крещен, который уверовал в Иисуса Христа. Но он добавляет собственное. Он хочет взять с собой Иоанна, называя его Марком. Друзья мои, вы должны помнить, что Иоанн, это, я уже сказал, племянник Варнавы, мы узнаем из послания к Колоссянам, 4 глава, 10 стих. Почему Варнава захотел взять Марка в путешествие? Почему? Для чего? Может быть, Марк пришел к Варнаве с извинениями и сказал: ну, Варнава, извини меня, я вот тогда там где-то заблудился, на рынке задержался. Я вот помню, мы ездили в одну миссионерскую поездку, у нас один отбился на рынке где-то, куда-то пошел за тряпочками какими-то и потерялся. Я очень нервничал по этому поводу долго. Ну, и возможно, что Варнава дает Марку второй шанс. Какой бы ни была причина, вот сын утешения, как звали Варнаву, был счастлив дать Марку второй шанс. Но почему Павел-то так напрягся? Ну разве Бог это не Бог второго шанса? Ну разве человеку надо же дать второй шанс? Облажался Марк, где-то там задержался, подвел немножко. Почему бы нет? И сын утешения, как звали Варнаву, был счастлив дать Марку второй шанс, но Павел отнюдь не был счастлив по этому поводу. Он не был убежден, что Марк достаточно созрел, чтобы рискнуть взять его второй раз. И поэтому здесь написано: Павел полагал. Вот посмотрите, 38 стих. Павел полагал не брать отставшего. Вот слово «полагал» можно более точнее перевести как «требовал», как «настаивал». Павел требовал не брать. Варнава говорит, давай возьмем, давай возьмем. А он, Павел говорит, требую, не возьмем. Вот стоит как стена, вот хоть в лоб, хоть по лбу Павлу, не возьмем. Не хочет он брать в память Марка и все. И вот это слово «настаивал», оно как раз указывает на продолжительные действия. Варнава настаивал на том, чтобы им следует взять Марка, а Павел настаивает на обратном. И вот некий диалог складывается у них между собой. По всей видимости, мы можем предполагать, что Павел и Варнава – люди, которые избраны Богом, которые творили чудеса. Вот мы 15 глав с вами прошли. И вдруг эти люди не находят понимания. Вдруг что-то с ними происходит. Что происходит? Непонятно. Друзья мои, я к чему все это говорю? И к чему это все есть в Священном Писании? Я хочу вам сказать, друзья мои, что в нашей жизни, в церковной жизни, в христианской жизни бывают разногласия, когда наши точки зрения могут не совпадать. И Бог допускает это в нашей жизни. На примере Павла и Варнавы. И мы не должны этого бояться, мы не должны этого скрывать, мы не должны убегать от этого. Это может быть. Это предполагает. Бог предполагает это в нашей жизни. И вот мы можем представить вот некий диалог между Варнавой и между Павлом. Например, Варнава говорит, я считаю, что мы Марку должны дать шанс. Павел отвечает, нет, Господь сказал, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающий назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Ведь когда мы начинаем свою точку зрения отстаивать, мы же ссылаемся на Священное Писание. И если мы достаточно хорошо знаем Священное Писание, кого-то на основании Священного Писания мы можем потопить, а кого-то воскресить. Это все зависит от нашего вокабулярия. Это все зависит от нашей глубины познания Священного Писания. На что Варнава, это в Луке записано по поводу плуга. Варнава может ему ответить, он также сказал, блаженный милостивый, Иисус же сказал, блаженный милостивый, ибо они помилованы будут. Павел ему парирует. Путешествие будет не из легких, и мы должны быть уверены, что товарищ Марк нас не подведет, потому что Соломон говорит, что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Это же написано в Ветхом Завете, написано. Зачем нам эта коряга нужна, которая нас оставила? Зачем? У тебя все зубы, вот представь, зуб, у тебя есть же зуб сломанный, вот посмотри. На что Варнава может ему ответить следующее. Если уж ты обращаешься к Писаниям, вспомни историю о Давиде, Ионе, о других. Если Богу угодно давать людям второй шанс, то почему нам этого не сделать? И Павел ему отвечает, ты бы не защищал Марка, будь он твоим племянником. Переходит на личности. Я смоделировал эту ситуацию, конечно же. Варнава говорит, ты мне не племянник, а я защищал тебя в Иерусалиме, помнишь? Возможно, вот был примерно такой диалог. И, возможно, у нас с вами, друзья мои, вот если мы вспомним, когда у нас есть разногласия, у нас есть такие диалоги, когда мы используем Священное Писание, когда мы начинаем что-то вспоминать, когда мы отстаиваем свою точку зрения, чтобы убедить оппонента в своей точке зрения. И в 39 стихе говорится, отсюда произошло огорчение. Отсюда произошло огорчение. И в современном переводе это звучит так. И было между ними сильное разногласие. Сильное разногласие. Как и в переводе, так и в древнегреческом оригинале слова говорят о жарком обмене мнениями. Может быть, даже о потере самообладания. Почти наверняка о повышенных тонах и обидных словах. Это позже. Апостол Павел через Духа Святого напишет, что любовь долготерпит и не раздражается. Но сейчас сильное огорчение пришло в его собственную жизнь. Может быть, он покраснел, когда через Духа Святого писал эти слова про любовь. Не знаю, что было с Павлом, но это было позже. Итак, мы видим, что произошел конфликт. Мы видим, что произошло разногласие. Какое же решение? Об этом говорит 39 и 41 стихи. Читаем. «Отсюда произошло огорчение, что так они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыв на Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией, и проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви». И вот спустя некоторое время стало очевидно, что Павел и Варнава не могут уладить свои разногласия. И по меньшей мере на тот момент. И тогда они решают разделить задачу посещения установленных церквей. Потому что Варнава был выходцем из Кипра, он продолжает работу там, а Павел идет в Малую Азию. И в 39 стихе говорится, что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка, отплыл в Кипр. И здесь мы в последний раз в Деяниях читаем про Варнаву. В последний раз. Как и у всех у нас, у Варнавы были свои недостатки, но в целом этот человек был замечательным христианином. Больше того, было бы здорово, если бы в наших церквах были такие сыны утешения. Варнава мог удивительным образом утешать людей. И после расставания Павла и Варнавы, внимание вот автора перемещается на Павла. А Павел, избрав себе силу, отправился и был поручен братьями благодати Божией. И мы читаем об этом в 40 и 41 стихе. Друзья мои, я проиллюстрировал, вернее, пересказал ситуацию, которая возникла в Первоапостольской церкви между Павлом и Варнавой. Давайте сделаем несколько выводов, вернее, 5 выводов из этой ситуации. Как соблазнительно остановиться и размышлять над тем, что Павел и Варнава могли бы сделать и как бы им следовало поступить. И нам трудно не думать о том, что последуя они советам, которые даны в последующем, о чем я буду сейчас говорить, но возможно, что у них не возник бы этот спор. Я хочу, чтобы мы смотрели правде в глаза. И я хочу, чтобы мы, друзья мои, когда у нас возникает спор, мы понимали и мы знали, как правильно реагировать на это. Какие правильно делать выводы на это? Больше всего, чего Бог не хочет, чтобы мы замалкивали. И я в прошлый раз говорил, когда спрашиваешь, ну как дела в вашей семье? Все, слава Богу. Все хорошо. Это не важно, что мы сковородками сражаемся. Все хорошо. Все хорошо. Как твоя духовная жизнь? Слава Богу. Все хорошо, пастор. Ты в церкви когда был последний раз? 3 месяца назад. А так все, слава Богу. Все хорошо. У тебя какие-то проблемы? Да нет, все, слава Богу. Все хорошо. И я вот выступаю в роли прекрасной маркизы, которая ходит и собирает вот эти вот все хорошо, как букет роз. И у меня, наверное, я иногда думаю, ну надо же прикинуться таким тупеньким дурачком. И говорит, ну как хорошо, что у вас все хорошо. Какие мы благословенные люди. У вас хорошо, у меня хорошо. И мы ходим в вообще великолепную, хорошую церковь. Это не важно, что нас напрягает. Мы не хотим об этом помнить. Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами научились правде смотреть в глаза, и чтобы мы были честны в этом. И я хочу, чтобы мы с вами извлекли из этой истории несколько основных истинных о разногласиях, которые могут у нас с вами возникнуть. Итак, первый момент. У нас с вами от времени будут разногласия, даже если мы с вами очень хороши. Если у нас все хорошо. И Павел и Варнава были хорошими людьми, но не сошлись во мнении. И кто-то однажды сказал, что если двое всегда согласны с друг другом, то один из них лишний. Нет ничего плохого в разногласиях, пока они не выходят из-под контроля. Мы не можем ставить в пример сильное разногласие между Павлом и Варнавой, и пока касается это только мнений наших. Друзья мои, вы должны понять, что когда есть разногласия в отношении восприятия музыки, в отношении восприятия проповеди, в отношении понимания того или иного служения, это значит нормально, это значит, что вы живые, это значит, что мы с вами живем не в КНДР. Это значит, что мы в христианской церкви, и у нас может быть другое понимание, другое мнение. Это значит, что Бог желает, чтобы вы привнесли свое отличительное мнение в церковь и в какое-то служение. И то, что это есть у вас, это не нужно прятать. Это нужно признать, и, возможно, это нужно распаковать. Об этом нужно поговорить. И этот вопрос нужно решить. Понимаете, мы можем очень долго дискутировать по поводу костюмов пасторов. Правда? Очень долго. Вторая неделя пошла, как дискутируем. Мы можем очень долго дискутировать, нам пить из чаши или из этих стаканчиков. Мы можем очень долго дискутировать на предмет, нужны нам барабаны или не нужны. Кому-то нужны, кому-то вообще не нужны. Можем всех любителей барабанов сажать на первые три ряда. Кто не любит барабаны сажать, вводить в мраморный зал. Мы можем это делать. Мы выражаем открыто свою точку зрения. Я хочу, чтобы в нашей церкви мы не боялись говорить о разногласии. Но мы идем дальше. На этом же нельзя останавливаться, не правда ли? Второй вывод. В большинстве разногласий обе стороны отчасти правы и отчасти нет. Изучая историю спора между Павлом и Варнавой, мы неизменно задаемся вопросом, а кто же из них прав, Павел или Варнава? Кто прав? Это вечный спор, как у обезьяны в анекдоте, быть умной или красивой. И мы, или как в истории про Буриданова осла, нам хочется понять, кто прав. Один говорит, ну я думаю, что возможно прав Павел. Я был в его положении и скажу вам, что нельзя надеяться на весенний лед. Кто-то другой отвечает, нет, прав был Варнава, потому что Марк оказался замечательным работником для Господа. И Лука, ведомый Духом Святым, обратите внимание, Лука, что делает Лука в Деянии Святых Апостолов в 15 главе? Он не пишет, кто прав, кто виноват. Он не говорит нам об этом. Он ничего об этом не пишет. Он просто рассказывает историю и говорит, один пошел туда, а другой пошел туда. И нас это напрягает, потому что нам хочется знать. Нам всегда в фильме хочется знать, кто плохой герой, а кто хороший. Нам всегда хочется определиться, какая же церковь плохая, какая хорошая. Нам хочется понять, кто же лучше, РБЦ или Парадигма. Ну скажите мне, кто лучше? Кто? Кто из них лучше? Кто из них более правильнее? Кто из них более святее? Господи, ну кто? Ну скажи, кто? Никто. Потому что и в РБЦ есть грешники, и в Парадигме есть грешники. Но нам хочется знать. И тот факт, что антиохийские братья устроили Павлу и Силе официальные проводы, 40 стих, может указывать на то, что они приняли сторону Павла, по крайней мере. Можно подумать и об этом. Но они оба были неправы, позволив разногласию выйти из-под контроля. В другом смысле, оба были правы, и Павел, и Варнава смотрели на суть вопроса с двух разных точек зрения. Я когда слушаю разногласия, несогласие в отношении детского служения, в отношении прославления, я всегда пытаюсь услышать вашу точку зрения, потому что ваша точка зрения, есть правота в этом. которая основывается на вашем восприятии, на вашем опыте жизненном, на вашем христианском бэкграунде, конечно же, есть. Но мы выбрали вот именно то, что мы выбрали. Идем дальше, друзья мои. И Павел рассматривал вопрос, взять или не взять с собой Марка с точки зрения выполняемой задачи. Варнава же с точки зрения человека. Павел боялся, что присутствие Марка отрицательным образом скажется на остальных членах группы и может воспрепятствовать выполнению миссии. Варнава боялся, что не взяв Марка, они разочаруют его и воспрепятствуют становлению человека. Посмотрите, и тот, и другой прав. А что делать? Хорошо, Павел ушел в эту сторону, Марк ушел в эту сторону. А когда мы находимся в одной лодке с красными крестами, а что делать нам? А что делать нам? А что делать пастору в этот момент? Легко, да, убрать барабаны. Легко отменить творческие мастерские. Так, все. Теперь как в Централке. Только only soul scriptura. Все. И сборник, да, поем только по сборнику духовных возрождений. Все, только так. Потом придут еще 5 человек, скажут мне: Юрий Александрович, невозможно уже петь по сборнику духовных песнопений. Не могу. Я выйду, скажу: так, все, отменяем. Поем только Hillsong. Hillsong — наша жизнь. Вы представляете, что вот я, ну, Кащенко меня ждет, наверное. Что делать? Я, друзья мои, я об этом говорю не случайно. Я хочу, чтобы вы следующую вещь поняли, мои хорошие, мои родные, мои золотые. Я за разногласия. Я за разную точку зрения. Я за то, чтобы выслушать, за то, чтобы услышать, за то, чтобы изменить. Но я хочу, чтобы вы понимали, что необходимо для того, чтобы... Я скажу еще об этом. Чтобы вас услышать, есть еще другая точка зрения, которую вам тоже надо услышать, с которой вам тоже надо познакомиться. Это то же самое, когда семейная пара. Вот приходит, например, муж ко мне и начинает говорить. У меня вот эта вот шизофрения уже наступала много раз в консультировании. Приходит муж и начинает говорить, какая жена у него горгона. Вот он говорит, а я же верующий, я верю ему. Вот он говорит, например, какая вот она прям, вот такое ощущение, что она берет по куску мяса из ягодицы и выпиливает каждый вечер из него. У меня образное мышление, воображение вообще работает отлично. Потом приходит эта женушка и начинает рассказывать, какой муж, который пытает ее напильником. И я начинаю верить ей. И понимаете, потом я слушаю опять его, потом ее. И я понимаю, что я схожу с ума. А что делать-то? Делать-то что? Молиться, молодец, читать священные и петь псалмы. Что могут делать для Божьего дела? Павел и Варнава могут... Я оставляю вот эти вопросы, я буду отвечать постепенно на них. Я хочу, чтобы вы приобщались к моим размышлениям и думали. Потому что церковь парадигма – это ответственность не только моя и Сергея Александровича. Церковь парадигма – это ответственность нас всех. Как мы ее строим? Я хочу, чтобы вы понимали, мои хорошие, что церковь парадигма, наш живой организм, которым управляет Христос. Все мы имеем ответственность за то, что происходит в церкви. Абсолютно все. У каждого она, конечно, разная. У меня ее больше, как у пастора. У вас ее меньше. Но все мы причастники божеского естества. И все мы имеем ответственность перед Богом за то, что мы строим. За то, что куда мы идем. И если вы думаете, что вы стоите где-то на маргинальной меже, что вы нигде не участвуете, вы своим неучастием участвуете в строительстве и в ответственности за церковь парадигма. Вот и все, это очень просто. Идем дальше, правда? В США говорят, что есть такой правовой принцип, когда двое спорят, оба не могут быть правы одновременно. Один может быть прав, другой не прав, или же оба могут ошибаться, но оба не могут быть правы. И с библейской точки зрения этот принцип может быть справедлив. Когда спор касается вероучения, то он неверен, когда это вопрос мнений. Наше отношение сильно укрепляется, если мы признаем право других не соглашаться в вопросах личного предпочтения. И, может быть, даже признаем возможность, хотя это и маловероятно, того, что правы могут оказаться другие, а не мы. Есть вопрос мнений, а есть вопросы вероучений. Вот вероучение такое. Вот понимание, мы понимаем, что Священное Писание – это Слово Божие. Мы с этим соглашаемся, и здесь должны все согласиться. А есть вопрос мнений. Третий момент, третий вывод. Иногда, несмотря на грандиозные усилия, все попытки прийти к согласию не достигают цели. И нам просто приходится соглашаться на несогласие. Мы бы предпочли, чтобы такого не было, но так бывает. Когда такое случается, это не самая большая трагедия в мире. И это не обязательно означает конец дружбе, если обе стороны ведут себя должным образом. Иногда нам нужно уступить. Сказать, хорошо. Хорошо, пусть будет так. Согласиться на согласие или согласиться на несогласие. Сейчас объясню. Я сейчас думаю, чтобы я вас не запутал абсолютно. Я веду вас к тому, что мы должны с вами согласиться, что есть разные точки зрения. Может быть, это эклектическая точка зрения. Но, например, в прошлое воскресенье у нас с вами были и сборник духовных песнопений, и более современные композиции. Кому-то нравится, я знаю, что кому-то нравится сборник до сих пор. Кто-то тайно это любит. Только я знаю об этом. Это я первый, да? А кому-то нет. Но мы соглашаемся на это несогласие. Мы соглашаемся на то, что это есть. Это есть у нас с вами. И то, что Павел ушел в эту сторону, а Варнава в эту, мы соглашаемся на это несогласие, которое у них произошло. И ничего страшного в этом нет. Если ваш ребенок не захотел учиться в музыкалке, а захотел заниматься фигурным катанием, соглашайтесь на это несогласие. Следующий момент, четвертый вывод. Даже когда мы с вами не можем согласиться, нам все равно нужно вести себя, как подобает христианам. Когда мы не соглашаемся, это не значит, что мы обычно делаем, когда мы не соглашаемся. Обычно мы стараемся хлопнуть дверью, и чтобы это было громко, чтобы все заметили, что я не согласен. Вот когда мы не соглашаемся, то это определенный демарш, который мы устраиваем. Ах так? Если не по-моему, то вообще никак. Это как в фильме «Жестокий романс». Так не доставайся же ты никому. Пух. До свидания, бэби. Мы обычно так себя ведем. И когда упрямые братья или сестры начинают спорить между собой, им... Вот не вредно прочесть послание Павла к Ефесянам. Гневаясь, не согрешайте. Солнце не зайдет, да во гневе вашем. И это важно, это услышать, это прочесть. И никакое гневое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Некто сказал, что можно не соглашаться, сохраняя дружелюбие, сохраняя любовь. Как Павел и Варнава вели себя, когда разошлись во мнениях? Во-первых, они не прекратили служить Богу. Ведь бывает так, что когда что-то происходит, когда у нас соприкасаются на наши точки зрения, мы бросаем абсолютно все. Мы готовы сменить церковь, мы готовы вообще уйти. Если вы не услышали меня, я здесь. Все, я ухожу тогда от вас. И мы порой себя так ведем. Друзья мои, ну обратите внимание на Павла и на Варнаву. Они остались служить. Но каждый пошел своей дорогой служить. Каждый выполнял то предназначение, которое Бог дал ему. Они не ушли никуда. И очень часто бывает, что один брат, поссорившись с другим братом, вымещает затем всю свою обиду на Боге. И говорит, это Бог вот все допустил в мою жизнь. Это Он виноват. И так далее и тому подобное. Мы начинаем вести себя как дети. Если ты не хочешь играть в этот совочек, уходи из моей песочницы. Иногда начинается выдавливание из церкви. И так, что только не бывает. Но Священное Писание иллюстрирует нам следующее, что Павел и Варнава остались с Богом и продолжали служить Ему всем тем человеческим ресурсом, который был у них. Второй момент. Во-вторых, они не пытались подорвать авторитет друг друга. Мы нигде не прочтем, что Павел отправил письмо в Галатию, в котором подверг сомнению здравость учения Варнавы. Или что Варнава отправил статью в информационное издание Кипра, обвиняя Павла в отсутствии сострадания. Нет. Нет, ничего такого не было. Мы не видим это где-нибудь на страницах Священного Писания. Они продолжали любить друг друга и не подрывали авторитет друг друга. Что происходит с нами? Если мы еще какой-то точки зрения, если нам показалось, что нас не услышали, если показалось нам, что к нам не прислушались, у нас включается автоматический телетайп. Мы начинаем говорить: так, эта церковь плохая, там не любят таких, не ходи туда, да там вот там и так и понеслась вода по трубам. Друзья мои, мы разрушаем тело Христово, мы разрушаем все то, что должно прославлять Бога. Павел и Варнава этого не делают. Они не унижают друг друга. Они не портят авторитет друг другу. Абсолютно нет. В-третьих, они не затаили друг на друга зла. И поскольку они не сделали ничего подобного, время, вероятно, залечило бы этот болезненный разрыв. И Павел упоминает Варнаву позже, когда писал первое послание Коринфянам 1:9-6. Это упоминание говорит о том, что не осталось никаких тяжелых воспоминаний. Оно может даже означать, что спустя некоторое время они снова работали вместе. Да поможет нам Бог научиться у Павла и Варнавы так поступать, когда мы не согласны с кем-то. Потому что Бог сведет нас, потому что Бог найдет способы примирить. Да, сейчас мы не согласны, мы не обижаемся тотально, мы не уходим в ступор депрессии какой-то определенной, наговора, обиды и так далее. Да, у нас разные точки зрения, но мы идем. У нас разные могут быть точки зрения с Сергеем Александровичем на какие-то вещи. Разные. У меня даже могут быть разные точки зрения с моей супругой. Может быть, разные точки зрения. Но это не значит, что я говорю: извини, дорогая, hasta la vista. Все. Если ты не любишь перловку, извини. Мы с тобой не можем плыть на этом семейном корабле больше. Это абсурдно. Вот вы посмотрите на свою собственную жизнь. На церкви. И поэтому я в Москве достаточно часто блуждаю вот этих вот летучих голландцев по церквам, которые вот они блуждают из одной церкви в другую. Как только касается чего-либо, какого-то какое-то разногласие, все. До свидания. Я не хочу, чтобы у нас так было. Я хочу, чтобы при всех разногласиях, которые у нас есть, мы научились быть вместе с друг другом. И если у вас что-то не получилось в этом служении, если у вас не получилось сыграться, если у вас не получилось быть в Discovery в одном ряду, есть еще 24 служения, в которых ты можешь себя попробовать. Это не значит, что Бог, который дарует дары Духа Святого для служения, Он один дар дает на все время. Нет. Он меняет дары, Он ротирует их. Иди в другое. Пусть так, иди в это служение, в это. Здесь служи, там служи. Ничего в этом страшного нет, критического ничего в этом нет. И пятый момент, или пятый вывод, который мы сделаем Если мы ведем себя по-христиански, Бог может исправить то, что мы делаем неправильно, и делает так, чтобы несогласие содействовало ко благу. Непосредственным результатом разногласия Павла и Варнава явилось то, что отправилась не одна, а две миссионерские команды. И говорить, что Святой Дух создал всю ситуацию, чтобы на поле миссионерской работы вышли две команды, было бы слишком самонадеянно. Но мы не погрешим против истины, если скажем, что Бог аннулировал все неприятные последствия и повернул этот эпизод так, чтобы все содействовало ко благу. И мы у Павла читаем в послании к Римлянам 8 главе, любящим Господа, да? Все содействует ко благу. Обратите внимание, что как Бог, когда мы верны Ему, когда мы идем за Ним, а не за своим исковерканным эго, Бог примиряет людей, Бог вплетает их вот в эту христианскую цепочку, и рано или поздно они остаются вместе. И это удивительно. Это удивительно. Вы знаете о том, что сейчас мы основываем церковь, да? Это не просто Наташа основывает церковь. Есть и много подводных камней. Мы не можем говорить там на публику обо всем то, что происходит, но не просто это все делать. Но так или иначе, друзья мои, мы идем этим путем. И порой разделение, да, когда бывают два лидера, которые, например, в каком-то том или ином служении, два ярких лидера, ну тогда им нужно просто разойтись. И ничего в этом страшного нет. Один пошел на север, другой пошел на юг. И получилось вместо одной две хороших церкви с хорошими лидерами. Если в вашем служении 2-3 лидера, ну разойдитесь, если вы бьетесь головами в подростковом, например, служении или в каком-то, когда молиться до еды или после еды, ну разойдитесь, сделайте 2 подростковых служения. Но это будет глупо, если у вас всего 3 человека, подростков. Ну, поделите, хотя пусть один будет с одним, у одного будет один подросток, у другого будет 2 подростка. Но разойдитесь, ничего в этом страшного нет. Будет new императив и old императив. Я не против. Но это не значит, что нужно уйти из церкви. Это не значит, что нужно уйти от Бога. Это не значит, что нужно всех проклять и сказать, все плохие, все г, а я просто чупа-чупс на палочке. Так не должно быть. И то, что Павел и Варнава продолжали служить Богу вопреки своим разногласиям, привело также к отдаленным положительным результатам. Бог благословил труды обоих. И впереди Павла и его новую команду ждали волнующие, плодотворные дни. В то же самое время усилия Варнавы помочь Марку раскрыть его потенциал слуги Господнего оказались невероятно успешными. Кто такой Марк, о котором здесь идет речь? Марк – это тот, кто написал Евангелие от Марка. И Варнава помог состояться этому человеку. И Варнава помог в какой-то степени Марку написать Евангелие от Марка. Посмотрите, что Бог благословил всех. И со временем мы видим, что Марк стал соработником Петра. И что он написал одно из Евангелий, я же сказал об этом. И со временем он помирился с Павлом. Марк был с Павлом во время его первого римского заключения. И Павел говорит о нем, как о сотруднике для Царствия Божия. И отмечал, что Марк был ему отрадою. Посмотрите, как Бог все сделал. Павел, который не хотел видеть Марка. А потом он пишет о нем, что Марк для меня был отрадою. Отрадою – это же чем-то отдохновением таким, очень приятным, наслаждающим отдохновением. И это как здорово. И самой показательной, однако, является просьба Павла к Тимофею, написанная во время второго заточения, незадолго до смерти. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Посмотрите, как все происходит. Друзья мои, вот когда мы с вами не боимся разногласий, когда мы с вами доверяем Богу и идем, мы не хлопаем дверью, мы не подпитываем свой эгоизм, мы делаем правильные выводы, мы остаемся в пуле Божьего служения. Бог находит нас. Бог делает все возможное и невозможное, чтобы мы примирились и чтобы мы стали друг за друга отрадою. Есть рассказ про двух сестер, которые давным-давно поссорились по поводу какого-то пустяка, и они уже не помнили об этом. Иногда бывает так, что люди враждуют, и они уже не помнят, что они начали враждовать. Они жили в одном доме, годами не разговаривали с друг другом, и они начертили мелом линию, которая разделила их дом на две части. Через середину дверных проемов, через середину камина они кухню разделили мелом, плиту разделили мелом. Наверное, унитаз тоже как-то разделили мелом. Я даже не знаю, я даже трудно предположить. Вот. Они спали в одной комнате, на разных кроватях, слышали дыхание друг друга. Они были рядом. И жили в какой-то степени в аду, да. И как печально, вот порой быть, может быть, с нами, да, в нашем мире, в семьях, в городах, даже в церквях. Вот мы провели мелом линии, делящие все пополам. Я говорю не о видимых меловых линиях, конечно, о меловых отметках в нашем сознании. Я говорю о людях, которые не желают иметь ничего общего с другими людьми из-за прошлых разногласий. Друзья мои, если вы когда-нибудь окажетесь в такой ситуации, я просто умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы стереть эти меловые линии. Будьте в мире со всеми людьми, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Сегодня мы с вами разбирали такой вот непростой текст для меня. Это по поводу разногласий. Их проходить непросто. Но меня всегда утешает следующее. Что Бог допускает в мою жизнь разногласия. Что есть другие точки зрения. Но это не значит, что я не могу жить с этим. С другими точками зрения. Это значит, что они есть. Это значит, что мы можем смотреть на мир по-разному, но мы можем делать общее дело. Это значит, что доверяя Богу при разных точках зрения, что Бог объединит, примирит, согласует. И тот человек, с кем у меня были разногласия. Я недавно, честно вам признаюсь, что у меня в жизни был такой человек, с кем у меня были разногласия и непонимание. Я его достаточно много лет. Я пошел с этим человеком. Встретился с ним, рассказал о всем, что было. Мы просили друг у друга прощения. И теперь, когда я слышу фамилию этого человека, когда я слышу его имя, у меня какая-то, знаете, такая детская слюнявая отрада возникает в моем сознании. И мне хочется, слышав фамилию этого человека, имя этого человека, я внутренне молюсь за этого человека. Говорю, Господи, благослови этого человека. И мне хорошо. И я хочу, чтобы в нашей церкви при наличии разногласий каждому из вас было хорошо.